Всем привет!
Это Олег, если кто-то не в курсе. Подписывайтесь на его инстаграм-канал, там вообще ничего нет на этом канале. Все, ты выключил телефон?
Да, я выключил все. Я со всеми. Всем привет!
Расскажи, что ты только что ел.
Я только что ел самую-самую вкусную дичь в мире.
Я согласен.
Копченую дичь. Обалденно.
Когда-то давно добытый гусь, канадская казарка, в коптильне с кожицей, с жирком, где-то примерно 3 часа он там томился при температуре 120 градусов Цельсия, и потом я оставил, может, еще на 3 часа, пока я на охоте сидел. В общем, он в этой коптильне пролежал часов 6-7, наверное. До этого этот гусь 10 дней пролежал в пюре, непотрошенный, пролежал в холодильнике при температуре где-то около плюс 2, может, плюс 3, вот так, Цельсия, на протяжении 10 дней. В общем, получилось просто божественно.
Очень вкусно. Ну, так что... Ты еще и соли не пожалел.
Да не солил я, честно, я вообще никаких приправ не использовал, ничего не использовал, просто дым и все. И гусь.
Дым творит чудеса.
Ну просто вообще, это вот нечто. Короче, в сентябре открывается сезон, одновременно и олени, и гуси. Короче, мы решили, что олени идут боком.
Не, ну так мы уже не решали.
Ну, короче, мы...
Утром олени, вечером гуси.
Ну да. Сейчас жена придет с работы, разгонит нас, так что надо быстренько. У нас всего есть где-то полчаса примерно. Мы хотим обсудить две вещи. Мы хотим обсудить Олегов лук, его новый, как у тебя хоть называется? Realm X? X, Realm X. Давай покажем.
Давай.
Если я не уроню. Вот эту мотню от компании Bowtech. Правильно или Bowtech? Как правильно говорится?
Bowtech.
Bowtech, правильно. Вот. Ну и мои новые стрелы обсудим. Ну, кстати, светлячок не выключился, но фиг с ним. С чего начнем?
Давай со стрел.
Нет, ты хочешь, чтобы я начинал? Сначала расскажу, что у меня за лук. Ну, все уже, наверное, знают. Кто не знает, вот у меня БР 2016-го. Короче, в 16-17 годах выпускалась вот эта вот модель. По-моему, вот это конкретно 17-го года выпуска, но неважно. Ну, как в машинах, как вы наверняка знаете, здесь выходит он в 16-м году, а называется уже линейка 17-го года, то есть как бы на год вперед. Ну, в общем, фигня такая. В общем, блочный лук, он выставлен на 60 фунтов, у меня растяжка 31, соответственно, у меня стрел 32, но это один из моментов, который я хочу обсудить. Мы с тобой, Олег, по телефону вчера разговаривали на эту тему и пришли к выводу, что нам пора резать стрелы. Я вот реально думал, что у меня 31 растяжка, значит, мне можно ни о чем не париться, 32 дюйма стрела, это прям идеально, даже не надо резать ничего. Сейчас я уже не немножко, а кардинально сменил свою точку зрения, вот, и об этом сейчас мы поговорим. Ну, чтобы вы понимали, вот у меня 60 фунтов лук, то есть как бы, чтобы вот дальше понятно было, о чем речь идет. Какие стрелы я использую? Я использую вот Black Eagle корневоры. Вот такие вот от компании Black Eagle. Этот конкретно шафт, это 250 спайн. 250. У него, если я не ошибаюсь, типа порядка 9,7 грейн на дюйм. Гранов на дюйм. То есть он довольно тяжелый сам по себе. Но в итоге, я, может, ошибся немножко с цифрами, но не суть. Смысл в том, что вот эта стрела... Раньше я использовал стрелы, они весили 500 гран. Мне все нравилось, но мне еще не нравилось это FOC. Мне хотелось FOC, чтобы был больше, фок. Я сделал немножко больше, я навертел... А, и были у меня 300 спайны. То есть вот, я начинал 300 спайн, спайновые 500 гран. Потом мне захотелось больше FOC, я навертел спереди еще 100 гран, добавил внутри сюда я вот этот 125 грановый наконечник, потом стандартный инсерт, и дальше у меня внутри... Два таких металлических цилиндрика вкрученные. Изначально 125 здесь гран, чуть-чуть больше, чем. Потому что эти таблицы все, они рассчитаны, по-моему, на 100 гран, если не ошибаюсь. То есть у меня изначально здесь чуть побольше. Плюс у меня максимально там, 32 я ее не обрезаю, стрела. То есть она динамически спайн будет больше за счет того, что она длиннее. Вот. Ну и поэтому я так решил, думаю, возьму к себе немножечко пожестче. Ну, взял 300. Но это было, когда мне было 500 гран. Потом я думаю, FOC нету, хочется больше FOC. Чтобы спереди навертелся, я спереди еще 100 гран сюда вставил. Все стало отлично, только теперь стрела, динамический спайн стал слишком мягкий. Потому что спереди, довольно существенный вес. Я перешел вот на 250 спайн. Что уже стал жестче. Соответственно, FOC стал у меня там... Появилась другая проблема. Появилась проблема в том, что спайн 300 был относительно... легкий по сравнению с вот этой Spine 250, потому что диаметр не меняется, длина не меняется, но плотность материала увеличивается, соответственно, она становится тяжелее. То есть вот эта 250 спайновая стрела тяжелее, чем 300 спайновая такая же. Значит, соответственно, у меня FOC за счет того, что вес всей остальной стрелы увеличился, мой навернутый спереди FOC вес стал меньше влиять на FOC. Думаю, ну тогда мне надо еще FOC сюда подбодрить, потому что я целился на 15% FOC. FOC или как это, что это такое? FOC front of center. Это вот соотношение, где у тебя вот вся длина стрелы и где у тебя центр тяжести. Смысл заключается в том, чтобы сместить центр тяжести ближе к переду. Но это так, вкратце, не вдаваясь в подробности. Я пришел к тому, что 600 гран стрела и FOC что-то порядка 15%, что в принципе нормально. Потом я начал мудрить с наклейками и с оперениями. Я начал клеить 4 пера, ну, не смотрите на светящий хвостовик, у меня есть без светящего хвостовика такая же. В общем, я начал клеить наклейку, которая весит, не хочу соврать, по-моему, 12, что ли, ее у меня записано в телефоне, но я на телефон вещаю, поэтому не могу. Но 4 пера тоже тяжел, плюс эти перья, они больше, чем блейзеры, которые были оригинальные, то есть они тяжелее. Потом я вставил светящий хвостовик, который, опять же, обычный там хвостовик пластмассовый, идет 14 гран, это 24 грана. То есть я навертел сзади весу. А это что значит? Это значит, что у меня опять FOC сместилось. Ну и жесткость немножко тоже.
Тяжелее только из арматуры.
Нет, я тоже так думал. Вот Лёха пишет, тяжелее только. Нет, оказывается, можно сделать тяжелее. Вот перед вами, представляю вашему вниманию, новая моя разработка, эта стрела весит 640 гран. 640 гран. Короче, у меня 5-пиновый прицел, и у меня до этого, когда... Собственно, к чему я все рассказываю, я просто совет хочу спросить. Когда у меня был 600-грановый вес общей стрелы, у меня мои 5 пинов... Были и весь прицел был максимально опущен вниз, и все пины, у меня он раздвигается вот так вот, они все максимально раздвинуты. То есть самый нижний 60-й пин, мне просто повезло, что на 60 ярдов как раз до самого низа накрутил, что 600-грановая стрела у меня была в самом-самом-самом нижнем положении вот этого нижнего пина. Все, дальше мне не светило. И тут за счет моих махинаций и стремления оставаться в 15% FOC, фоке, мне приходится добавлять вес, и нижний пин становится уже недостаточно. Он переходит на 55 ярдов. Что интересно, по большому счету, сегодня было очень ветрено, только сегодня он в спешке проверил, но я прострелял все свои 20, 30, 40, 50 дистанций, и мне не показалось, что 40 гран добавленного веса повлияли на вот эти вот дистанции. Только на последний, на 60-й, он стал резко ниже приходить, и мне пришлось вместо 60-й теперь использовать 55-й. Теперь у меня 20, 30, 40, 50, 55. С 640-й, 640-грановой стрелой. Плюс мне пришлось сделать, и вот тут вот, собственно, к чему вся моя вот эта тирада. Мне пришлось сделать еще один момент. Раньше у меня прицел стоял вот на этих вот двух дырочках. Теперь я его сместил назад, еще ближе к себе, к пипсайту. И он, на том же уровне остался, но приблизился. Что мне это дало? Это позволило еще на капелюшечку расширить визуально расстояние между пинами. И, как я понимаю, позволило нижнему пину еще чуть опуститься, потому что он стал ко мне чуть-чуть ближе. Вот этот вот момент я хотел обсудить, ваше мнение спросить. То есть тот факт, что я подвинул сначала весь прицел вниз, потом все 5 пинов раздвинул на максимум. Но мне нижний пин нужен был еще ниже. Вместо этого, потому что прицел больше не позволял, вместо этого я подвинул прицел в ту сторону. Вот вопрос. Помогло ли мне это опустить нижний пин и сделать его вместо 55 метров, ярдов, обратно на 60 или близко к 60? Оно вообще надо? 640 гран. Стрела. Вот, Олег, мы сейчас стреляли только что. Вот как ты думаешь, у тебя какое впечатление?
Летит как торпеда.
Что это значит, как торпеда?
Медленно, но уверенно. Очень тихо и очень медленно.
Вот это меня подкупает. Не вторая половина твоей фразы, а первая. Потому что когда я стреляю, прям, прям как по маслу вообще.
То есть... Да, лук работает капец как тихо. Но стрела, даже на сколько мы стреляли? На 40 последний
на 40,
раз.
Да.
Она прям таким огромным навесом.
Видно было, да? Так... Ну что, прикольно? Медленная стрела, медленная. Значит, 600 грамм у меня летело 240 футов в секунду.
Слушай, а мы же не мерили сегодня, блин.
Мы сейчас померим, закончим это. Как раз самое интересное мы оставим на потом. Но 600 грамм летело из моего лука 240 футов в секунду. Соответственно, 640 это где-то на 7% прирост в массе. Соответственно, скорость, я так предполагаю, уменьшится процент на 4-3 максимум, потому что там e равно mv квадрат пополам, то есть v в квадрате. Короче, мы сегодня проверим, но вот помяните мое слово, я предположу, что у меня скорость стрелы 234. Запиши. 234.
Я запомню.
Окей. Okay. Ну, все тоже запомнят, но скажут, какой я математик хреновый. Физик, точнее. 234 фут в секунду. Вот это вот дальше вот немножечко порассуждаем, и потом перейдем на твой лук. Для охоты. В моей ситуации, когда я охочусь один, для меня важно, чтобы зверь не услышал, не среагировал, не увернулся. Соответственно, на белохвостых оленях это маловероятно при любом раскладе. Однако на всех других зверях, которые не дергаются так сильно, как белохвостые орелы, олени, о чем я думаю, смысл скорости пропадает. То есть, еще раз, зачем мне стремиться получить быструю стрелу, если тот же, например, лось на расстоянии там 40-50 метров даже ухом не поведет на выстрел? Тем более, что выстрел моего лука стал мега тихий вообще. Че думаешь?
Я тебе вчера говорил.
Ну скажи еще раз, потому что не все слышали.
Появляется тогда проблема с настильностью выстрела.
Ну, для этого существуют дальномеры 5 пинов. 7 пинов в будущем, возможно. Или плавающий пин.
Есть ли у тебя возможность всегда промерить дистанцию?
Ну, и что, угадать, что ли, буду? Это неэтично. Пытаться угадать.
Плюс-минус 10 ярдов с быстрой стрелой не будет настолько критично, насколько это будет с медленной.
Ты имеешь в виду в большой килл-зоне?
Да.
То есть на белохвостых понятно, что будет?
Не, на белохвостых вообще понятно все уже. Мы уже понимаем, что они очень быстро и быстро пригибаются.
Что так потемнело, или ты мне?
В глазах. Чайку накатил.
Короче, вот этот момент с настильностью для меня все еще остается загадкой. То есть преимущество тяжелой стрелы в том, что лук стал гораздо тише. В том, что в теории пенетрация гораздо выше.
Плюс, хорошо.
Когда теперь... я говорю тяжелее, это еще FOC стал больше, FOC стал гораздо больше. А минусы — это вот настильность. Точнее, ее отсутствие. Но этот минус я... привожу контраргумент, я всегда охочусь дальномером. Если я не знаю, сколько до цели, я вот ни разу я не стрелял наугад.
Ну да, я тоже. Ну,
не
послушай,
разу.
Ну, на Западе бывают такие моменты, когда люди стреляют наугад, и они тренируются для того, чтобы посмотрел там, ну, 50, 55 максимум. И он там стреляет с маленькой поправкой.
Сегодня я читал статью, какой доктор Эшби, наверняка кто-то из вас слышал такого авторитета. Доктор Эшби сказал, а он там 100-мозговый мужик был, он сказал такую вещь, которую я никогда раньше не слышал, просто не обращал внимания и не вчитывался. Он сказал, что чем тяжелее стрела, тем эффективнее происходит передача энергии от запасенной энергии в луке самой стреле. И доказательством этому служит как раз меньше
тихий
выстрел. Почему тихий выстрел служит на камере? Потому что меньше происходит вибраций, которые, соответственно, вызывают звук. Почему происходит всяких меньше вибраций? Потому что все уходит, вся энергия уходит в стрелу. То есть, если взять один и тот же лук, как я раньше думал, и стрелять, то есть, вот у тебя один лук с одинаковой растяжкой, все настроено одинаково, у него есть одинаковая, в нем запасается одинаковая потенциальная энергия. Эту энергию, я думал, передавая разным по тяжести стрелам, дальше можно просто тупо переводить и высчитывать. То есть я, например, знаю массу стрел, E равно mv квадрат. E — это запасенная энергия. Но на самом... Ну вот, блин, я скачу с мысли на мысль, потому что чай крепкий был. E равно... Запасенная энергия лука — это E равно mv квадрат. Масса стрелы, скорость стрелы в квадрате — все это поделенное пополам. Соответственно, как я раньше думал, что вот эту формулу, ее можно применять, если ты знаешь свою энергию, что, в принципе, можно на коробке прочитать, когда ты лук покупаешь, но не везде, не всегда. Ну или в интернете поискать, если хорошенько, то можно найти такую информацию. Ты нашел свою энергию у этого лука. Потом ты берешь, взвешиваешь три разных стрелы, 400, 500, 600 гран. И ты чисто теоретически, не эмпирическим путем, а теоретически, да, вот ты высчитываешь разные скорости. Потом ты выходишь на улицу, хронографом проверяешь. Так вот, если так вот рассчитать, на бумажке сначала скорости, и потом хронографом проверить, получится, что не совпадение, не стыковка. Почему? Потому что в этой формуле, то, что я назвал E равно mv квадрат, существует еще одно слагаемое, которое я опускал, упрощал. Оно важно. Как согласно доктору Эшби, это как дядьку зовут. Вот. E равно mv квадрат пополам минус потери. И Александр Валитов, который, может, даже смотрит этот эпизод, потом из этого сделаю эпизод, он будет смотреть, он наверняка сейчас, наверное, смотрит, говорит головой так вот, я тебе 2 года назад об этом говорил, ты только сейчас до этого дошел. Ну да, я только сегодня утром до этого окончательно дошел, потому что я вот попробовал тяжелые стрелы. И вердикт такой, что мой лук стал гораздо эффективнее, когда дело доходит до передачи энергии, с тех пор, как я начал использовать тяжелую стрелу. Короче, возвращаясь к сказанному, я буду экспериментировать с тяжелыми стрелами. Я по-прежнему думаю, какой прицел мне взять взамен моего 5-пинового, потому что я хочу отодвинуть дистанцию. У меня сейчас до 60, я хочу до 80 как минимум стрелять начать. Ну, вот такие вот у меня мысли.
Очень интересно.
Какой-нибудь, вот один из следующих эпизодов, мы здесь вот поставим перед нами столик, поставим обе пироклейки, Олег принесет свою, я свою, и мы начнем клеить перья и разговаривать, блин, конкретно только про стрелы. А я очень много хочу и могу, и люблю говорить про стрелы. Заканчиваем с моим стрелом. Последний плаг сделаю. Вот эти хвостовики, я не могу вспомнить, что это за фирма, но я вспомню. Это, блин, лучшие хвостовики, которые я когда-либо использовал. Так что я потом в Инстаграме обязательно, когда вспомню, что это такое, я обязательно напишу, что это за хвостовики такие светящиеся, просто охеренные.
Что за звуки?
Да стреляет кто-то из соседей.
Капец.
Давай.
О, Америка.
Значит, ну рассказывай, Олег. Кто не в курсе, кто подключился, это Олег, он со мной на охот ходит. Что еще он делает? Привет, кто подключился?
Привет.
Работает постоянно. В общем...
Я его совесть.
Да, заставляет, да, меня иногда работать больше. Давай, рассказывай. Он поменял лук. Олег поменял лук.
Олег из категории людей, которые любят самое новое, самое продвинутое, самое. Ну, по крайней мере, любит это пробовать, чтобы не кому-то там доверять, чьему-то непонятному мнению. Сам попробовал, ошибся, не ошибся, понравилось, оставил, не понравилось. Продолжаем двигаться дальше. Ходит со своей... обалденной рекламой со своими всеми простаферами и так далее на просторах интернета рассказал, какой их замечательный, хороший RX-1.
Подожди, минуточку. Подожди. Шаг назад. Defined. Потому что не все присутствующие здесь помнят историю с Defined. Давай выкладывай всю правду.
Defined, кстати, Defined сейчас, перекручивая мысли назад, в принципе, мне нравился, если бы не один... нюанс. Его очень сложно было настроить, чтобы прилетали бродхеды и филды куда-нибудь в одно место. Собралась группа. Ну, поэтому Хойт обещал, что вот мы сейчас выпустили новый лук, который классно настраивается, он самый клевый, прям лучший в мире. И...
это как раз RX.
Это RX-1, который капец какой весь карбоновый, сделан из самых космических материалов. Ну, в общем, я пришел в магазин, попробовал, стрельнул. Когда я шел в магазин, я сейчас уже перевариваю все эти мысли, я шел с мыслью, что я его хочу.
Ну, то есть ты уже подготовленный был.
Я уже был готов.
Морально.
Я взял его с limbs.
Плеч.
С плечами 60-70 паундов, но я думаю, блин, сначала буду стрелять 60, потом поеду на запад, там чуть подкачаюсь к этому времени, уже буду стрелять.
Ты рассказывай.
Огромных оленей, там и 70 паундов можно будет пульнуть, что в принципе не особо большая проблема. Я сейчас не вижу смысла так напрягаться, чтобы стрелять из 70-паундового лука. Мне, как худому пацану, отстрелять, скажем, 50 выстрелов, 70 паундов, мне многовато. Я потом на завтра чувствую, что у меня и плечо болит, и рука болит, и уже... Блин. И сейчас наступает момент, когда нужно рассказывать про AccuBomb.
А я не буду рассказывать про Accu, я просто показал на стену, у меня висит тренажер.
Короче, есть такой тренажер AccuBomb.
Да все, хватит, они меня не спонсируют, так что отдыхают.
Вот он умеет сделать так, чтобы у тебя мышцы нужные напрягались и так далее. Ладно, возвращаемся к луку. Короче, купил я этот RX. У меня стоял выбор или взять RX 1, или 1 RX, или RX 1, который длинный. Как-то ультра. Турбо я даже не рассматривал, у меня нет нужды в турбо-луках. И мне не нравится. Сама идея, что там все настолько должно быть натянуто. Я пробовал, стрелял, мне вообще не по кайфу. Не мое.
Типа хендшок слишком большой, слишком некомфортный?
Нет, когда ты во-первых, когда растягиваешь турбо-лук, то там настолько агрессивные эти кэмс, что тянуть гораздо тяжелее. 60-паундовый лук ты тянешь, как будто бы это 70.
И сброс резкий.
И сброс... практически нету, то есть ты постоянно в таком натяжении. Если в мишень стрелять, то это, наверное, неплохо. Если ты на охоте, то бывает такое, что нужны там и 20, и 30, и 50 секунд, и 2 минуты ждать, пока олень повернется или любой зверь нужной стороной. И тем постоянно в таком натянутом положении сложно. В общем, поэтому турбо я даже не рассматривал. Попробовал, пострелял с RX-1, попробовал, пострелял с Ультра, который длиннее. Ультра, блин, я повелся еще немножко насчет скорости. Ультра был на 10 фит в секунду медленнее. Я подумал, блин, у меня уже был подлиннее лук, хочу покороче. И взял я себе RX-1. Это первый карбоновый лук мой. Что я изначально заметил, мне показалось, что выстрел был довольно-таки... хлесткий, что ли, можно сказать, смачный какой-то.
Я на АТА был, помнишь, когда ты мне писал, типа, да. Попробуй, я 3 прострелял, и мне тоже так же показалось, что он какой-то самый резкий.
Он какой-то...
Ну, трудно описать.
Трудно описать, да, это нужно пробовать. Может быть, все карбоновые луки такие.
Но на грани, прям на грани дискомфорта. Я бы не сказал, что прям все для меня бы это было критичным.
Ну вот дальше давай, пока у меня есть ход мыслей. Пострелял я из него, сколько, месяца 2, наверное, 3. Что не понравилось, когда его я не знаю, что они там намудрили с этими кэмс, с новыми, но когда ты растягиваешь его, то сначала большое напряжение и потом резкий сброс. И в принципе на удержание он довольно-таки прыгучий, то есть он хочет сорваться, даже не турбо. То есть он как простой лук с каким-то легким намеком на турбо. Я думал, что я могу с этим как-то жить. Но потом я подумал, блин, столько луков вокруг, дай-ка я пойду постреляю со всех разных. А, вот, что еще не понравилось. Карбоновый лук, по идее, он должен быть очень легкий, но я туда повесил свой Hawk Fuzzer, прицел, который, блин, весит, я не знаю сколько. Ну, добрых полкило, наверное, весит.
Ну да, он тяжелый.
Он капец, он хороший, классный, крепкий, но тяжелый. И у меня лук начал клевать прям... целиком и полностью вперед. Я пробовал всякие стабилизаторы, поставил назад стабилизатор. У меня в итоге из карбонового лука пушинки, которые я пробовал в магазине, который я стрелял. Стреляешь без обвеса, очевидно, когда выбираешь его. Получилась какая-то непонятная тяжелая мотня, которую... Плюс еще, он 32 инча axle-to-axle, а я 100... почти 190, то есть я довольно-таки высокий парень. И мне они рассказывают, что там блоки как-то под каким-то непонятным углом восстанавливаются, и у тебя получается, что иллюзия, что 34 axle-to-axle лук, что он немножко длиннее. Наверное, так это и есть, но мне не хватило чуть-чуть. В итоге мне приходилось немножко опускать голову. Потом, когда стреляешь, что я слушал со стороны, как этот лук звучит, он звучит довольно-таки... тихо, но в руку передается мощная вибрация. Я решил с этим не мириться и, собственно говоря,
ну, то есть сводится продал. К тому, что по большому счету основной критерий, который тебя не устроил, это комфорт.
Да, он, я понял, что я могу выбрать что-то лучшее, И на смену ему вот я.
Ну а как ты пришел вообще к этой вот Боутех?
А я никогда не верил в Боутех, мне казалось, как, ну, в интернете говорят, там у них плечи взрываются, еще что-то. Ну, в общем, я в принципе всегда рассматривал два производителя, это Matthews и Hoyt.
А Behr никогда даже не рассматривал?
Behr, кстати, я стрелял из Behr, который Kuma. Угу. Мне он не понравился.
Ну а почему?
Тянется хорошо, но сброс очень... Практически отсутствует этот вот момент, когда ты можешь расслабиться. То есть ты постоянно в натяге.
Mm. Ну, может, фунтаж был высокий или нет?
Нет, фунтаж был выставлен на 60. Ну и я пришел в магазин, я попробовал все луки, которые у них были. У меня был критерий. Это должно быть 33 и выше axle to axle. И... Ну и все. А, и я хотел, чтобы плечи у меня были либо 55-65, либо 50-60. То есть я не хотел себе опцию с 70-паундовыми, потому что я в них не вижу смысла.
Окей. И вот. Ты выбрал?
И я выбрал Realm
ты,
X.
Ты, по сути, все перестрелял, и ты
остановился на этом. Я все перестрелял, все перепробовал. Прямо я просто даже, я говорю, мне не говорите ни цену, не говорите ни что это за производитель. Ну, как бы производитель видно, но я никакого ресерча не делал, я просто взял раз, два, там, три выстрела. Дайте мне другой. Хоп, хоп, еще пару выстрелов. Как бы я остановился на этом и на каком-то Elite.
А, ну Elite это известный фирм тоже.
Да. В этом мне понравилось, что ты растягиваешься, а потом нету никакого горба, ничего, и хоп.
Ну, плавно.
Плавный сброс.
А не связано это с тем, что ты его поставил на 55 фунтов?
Я пробовал, стрелял из RX, который откручен на 55.
Угу.
Я пришел в магазин, прежде чем что-то принимать какие-то скоропостижные решения, выводы делать, я пострелял с этого на 55. А еще прикольная фишка здесь. У меня вот сейчас он на комфортных настройках. Здесь есть такой вот флип-диск.
Ну, который не видно за
кивером. Короче, за кивером. Его не видно.
Но то там есть.
По сути, это два лука. Один это с комфортными настройками, которые ты можешь на охоту там стрелять, ты можешь прям 100 стрел выпустить, и все тебе удобно. Либо ты переворачиваешь этот флип-диск, и у тебя получается а-ля турбированная версия. То есть он такой прям становится на стероидах. Мне это не нравится. В принципе, я пробовал, переворачивал. Из быстрого лука стрелять особо желания нету. У меня сейчас... Я в той фазе, когда я хочу стрелять много. Я хочу выстрелить 100 стрел и на завтра нормально себя чувствовать. А не так, что настрелялся и все.
Понятно. Значит, подытожим. Defiant тебе не понравился тем, что его было почти невозможно настроить. Ты возил его в разные конторы.
Все возможные конторы
пробовали. В официальные дилеры в том числе.
И... Ну, если бы, может быть, какой-нибудь такой русский Кулибин бы взял, покрутил, то он наверняка бы настроил.
На коленках. Ну, может
блин,
быть, да.
Блин, но потом каждый раз поменял бродхед, поменял стрелу, поменял еще что-то, опять его накручивать.
Правильно.
И прилетел куда-нибудь на самолете, он расстроился, и потом, так что мне делать с ним? Куда мне его засунуть, чтобы все летело?
Ладно, первый момент был. Второй момент был, который карбоновый. Тебе, кстати, показалось, что рукоятка теплее на морозе?
Да, показалось. Вот, кстати, минус вот этого вот лука я уже сейчас вижу. Вот он прям железный. Рукоятка железная, тут какая-то маленькая накладочка есть из пластика. Но я его думаю замотать какой-нибудь утепленной изолентой, и мне будет ништяк.
Ну да.
Заколхозить.
Ну, значит, второй лук тебе, RX, который тебе не понравился комфортом, точнее, его отсутствием.
Может быть, все дело в карбоне. Мне, это как вот карбоновые, высоко... как удочки карбоновые.
Угу.
Ты... Рыба клюет, или ты цепляешься за камушек, и у тебя, блин, отдача в руку, и прям еще и в ногу отдает.
Ты все чувствуешь.
Ну, то есть, как бы такая высокая чувствительность. В луке она мне не нужна, мне вот нравится. Простой, алюминиевый, железный, надежный. Как бы, мне, я не знаю, я живу в Америке, я не парюсь никакой гарантии. То есть, если у меня он поломается, взорвется, я позвоню в Боутех и скажу, ребята, блин, чините. Они мне его починят.
Ну да.
В России, может, это чуть по-другому. Но и сказали, что они начали эти плечи делать на другом заводе, выгоднее, стали отличаться качеством, поэтому я не парюсь.
Ну, а ты какие-нибудь вообще PSE пробовал, нет? Смотрел вообще, там у них были PSE?
PSE пробовал.
Чё, какие ощущения? Это не запомнил.
Не было чего-то, что запало мне в душу.
Okay.
Я перепробовал все.
Я просто часто встречаю, сейчас вот линейка у них обновилась, как, впрочем, у всех, очевидно, луков. Я слышу среди вот ВКонтакте, среди русскоговорящих лучников, что многим нравятся PSE-шки новые. У меня, ты знаешь, опыт общения с PSE сводится к 2000 году. Mm-hmm. Этот бист, который дрын-дрыном, мне он не нравился никогда. Новый PSE, в принципе, я стрелял тоже, мне не запал ничем, ничего плохого не прочувствовал, но единственный момент, не знаю, это не особо имеет отношение, но просто я до сих пор не понимаю, почему они не могут починить свой мобильный сайт. Когда к ним заходишь на сайт, а я довольно часто захожу, всякие характеристики читаю, мне вопросы постоянно задают всякие. У них до сих пор не работает для айфонов, не знаю, как для андроидов, наверняка тоже какие-нибудь проблемы. У них мобильный
так
сайт не работает.
Никто не сказал?
Ну, как бы, можешь просто... Ну, просто если они не могут все свой сайт сделать, то как можно верить в то, что у них луки нормальные, если они даже сайт не могут сделать, знаешь? Вот у меня такая философия.
Да, ничего.
Ну ладно.
Ну а как могут бэры делать хорошие луки?
А кто говорит, что у них хорошие луки?
Ну вот, видишь.
У них в 52-м году у них были хорошие луки.
Многие на них сейчас говорят полное фуфло.
Ну, может, они полное фуфло. Я тебе скажу, вот в 50-е годы у них были хорошие луки. Вот. А сейчас
а когда
тоже нормально.
Сам Фред делал такой щепот.
Ну, когда он сам следил за качеством. Все, мы обсудили все, что хотели.
Да.
Вот, у меня жена пришла, поэтому не будем рассказывать вслух про то, как Олег добывал оленя. Я знаю, что вам хочется всем услышать в подробностях эту историю. Я бы даже еще рассказал про то, как я промахнулся. У нас следующий, после. Короче. Но я не буду это ничего рассказывать из-за причин цензуры. Так что до следующего раза. Спасибо вам.